Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – американский пейзаж в национальных парках и в музыке. Картинки с выставки. Исполнилось 100 лет службе национальных парков США. Это федеральное агентство отвечает за все 59 национальных парков страны. Правда, многие из них возникли намного раньше. Первый, Йеллоустонский, образован еще в 1872 году. Но именно 100 лет назад Америка решила, что лучшее в ее природе заслуживает общенародного федерального присмотра. С тех пор судьба национальных парков становится все труднее. Их слишком сильно любят. В год их посещает почти столько человек, сколько живет в США. 279 миллионов, по последним подсчетам. И это, конечно, не проходит бесследно. Чтобы спасти природу от нашей любви, эта самая служба национальных парков вводит суровые меры. Например, Йосемитский парк в Калифорнии, страдающий от 4 миллионов посетителей, хочет ограничить ежедневный доступ до 20 тысяч туристов, отменить прокат лошадей и велосипедов, закрыть бассейны и даже разрушить каменные мосты. Характерно, что 2/3 опрошенных американцев согласны терпеть любые неудобства ради того, чтобы Америка сохранила оазисы девственной природы. В чем, собственно, и состоял замысел первых организаторов парков. Сегодня мы, воспользовавшись юбилеем, вывезем нашу традиционную рубрику «Картинки с выставки» на пленэр, чтобы поговорить не о вторичной природе искусства, а о первичной природе пейзажа, естественно, американского. Как и все в новом свете, американские парки питаются контрастами. В данном случае между природой и культурой. В сущности, здешний парк всегда гиперболы. Это либо дикая природа национальных парков, либо утрированная искусственность Диснейленда. Последнему в старом свете соответствует регулярный французский парк, свирепо укрощающий и подчиняющий природу культуре. Дворцовый парк – зашифрованная схема организации людских масс. С помощью кустов, деревьев, аллей, клумб, фонтанов и беседок любую толпу, от придворных до туристов, можно превратить в красочную процессию. Высокая цель этого социального шедевра абсолютизма – внести порядок в хаос, заполняя досуг уроками цивилизации. Не отсюда ли странный советский гибрид? Помните, такой был парк культуры и отдыха? Диснейленд – дальний родственник Версаля и Петергофа. С ними его роднит пафос искусственности и страсть к дисциплине. Увеселительный парк – конвейер аттракционов, где не терпят произвола. Посетителю самому тут и шагу не ступить. Диснейленд – это городок в табакерке, хитроумная заводная игрушка. В его механическом апофеозе не остается ничего случайного, естественного. Даже массовиков-затейников здесь иногда заменяют роботы. Став индустрией уже не развлечений, а эмоций, Диснейленд, похоже, послужил прообразом другого парка – парка юрского периода. Этот фильм настолько идеально пригнан к мозжечку зрителя, что крики ужаса и вздохи облегчения тут вырабатываются механически, как на американских горках. Прямая противоположность такому оккультуренному досугу – национальные парки США. Их рождению страна обязана двум квазирелигиозным принципам – первозданности и нерукотворности. Такому благочестию способствовала не только скромность, но и бедность. Помимо природы, в молодой Америке не было ничего такого, что стоило бы хранить с тем душевным трепетом, с каким Старый Свет бережет, скажем, свои великие соборы. Лучший кафедральный собор Америки, известная под этим названием роща исполинских секвой в заповедном лесу Калифорнии. Тут Джозеф Штраус, строитель знаменитого Сан-Франциско моста «Золотые ворота», звал соотечественника преклонить колени перед этими деревьями, ибо за ними стоит сам Бог. Характерно, что все чудеса Нового Света, а их здесь тоже считают семерками, созданы не людьми, до людей и не для людей. Национальные парки не случайно впервые появились в Америке. Они родились из комплекса вины, свойственного всем чужакам и пришельцам. Поэтому и туристы приезжают сюда не хозяевами, а гостями. Пример тому – изюминка того же Йосемитского парка, закат, собирающий тысячи благоговейных паломников. они приходят сюда следить за игрой лучей на бледных скалах, каждая из которых носит свое имя – «Эль Капитан», «Три брата», опять-таки «Кафедрал». Зрелище это всегда проходит сокровенное, как у алтаря, тишине. Зато завершается оно благодарными аплодисментами. Спрашивается, кому тут хлопать? Важно, однако, что религиозное поклонение природы сочеталось в Америке с прагматичной мыслью. Ральф Эмерсон, например, надеялся, что в его стране, цитирую, «законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы». За этим скромным пожеланием проглядывает дерзкая, если не еретическая мысль. Человеку, считал Эмерсон и другие трансценденталисты, в новом свете выпал шанс построить такую цивилизацию, которая ведет свой отсчет не из глубины веков, а со дня творения. Но если встать на эту величественную точку зрения, то национальные парки – материал для сверки. Они своего рода чертежи утопии, обещавшие гармоническое слияние социальной жизни с природой, а не с историей, как в старом свете. Естественно, что, имея дело с такими перспективами, администрация национальных парков вынуждена планировать свою деятельность с размахом. Так, в уставе Адирондакского парка, занимающего пятую часть огромного штата Нью-Йорк, есть и такой пункт. Природа заповедника должна сохранять свой первозданный облик навечно. Представить только, кем считают себя чиновники, рассчитывающие проследить за выполнением этой инструкции.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К сегодняшнему выпуску рубрики «Картинки с выставки», посвященной американскому пейзажу, присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков.
Вы знаете, Саша, я думал о том, каким образом в американской музыке преломилась вот эта идея отношения к природе. Она преломилась двояким образом. На уровне спиритуальном, и это давняя очень традиция, восходящая к старинной музыке, где природа отражалась в первую очередь в ее спиритуальном аспекте. Через природу люди разговаривали с Богом. И эта традиция прослеживается в американской музыке, в первую очередь в творчестве Чарльза Айвса, на которого вот эти все мыслители, Тор, Эмерсон, оказали огромное влияние. И у него есть соответствующие опусы. Но меня в данном случае больше заинтересовала и привлекла другая линия в пейзажной музыке, родоначальником которой я считаю Антонио Вивальди. Интересно, вот сам-то он ведь был священником.
Красный кардинал его называли.
Да, но красным или рыжим, по-моему. Он был рыжий. Но его самое знаменитое сочинение «Времена года», цикл из 4 инструментальных концертов, я считаю вот первым вот таким знаменитым образцом пейзажной музыки секулярного типа.
Любопытно, что в этом опусе много реализма. Нам трудно представить себе музыку, которая изображает реальный пейзаж. Что-то здесь такое ненормальное, музыка абстрактная. Но на самом деле именно это и произошло с Вивальди, когда в той части, которая посвящена зиме, он изображает замерзшую лагуну. Это редкий случай, когда лагуна венецианская замерзла, и люди ходили по льду и подскальзывались. Именно это показано в музыке.
У этого опуса Вивальди, конечно, замечательная судьба. Он написал много сотен такого рода концертов.
Говорят, что Вивальди написал 600 раз один и тот же концерт. Есть такая злая фраза.
Да, это на самом деле, конечно, не так. И он вложил много изобретательности и выдумки в свои произведения, их можно слушать, каждый из этих концертов можно, они очень высокого
качества. Я совершенно с вами согласен, на самом деле я очень люблю Вивальди, и мне никогда не надоедает его слушать, потому что он уж точно человек, который умудряется создать то самое замечательное настроение. Почему ведь туристы так любят Вивальди? Вот в Венеции, например, каждый день, в каждый год играют обязательно Вивальди, потому что он навевает то самое настроение, которое и должно быть в город-праздник Венеции. Именно так музыка-праздник. Не зря Бах столько взял у Вивальди.
И, конечно же, так сложилась судьба этого композитора, что его идентифицируют вот широкие массы музыкальной и немузыкальной публики, в первую очередь, конечно, со временами года. А «Времена года» – это одно из самых популярных произведений классической музыки за всю ее историю. И уж точно самое популярное произведение Вивальди – это шедевр. Никаких сомнений по этому поводу быть не может.
А трудно его играть, как скрипач? Что вы
его
скажете?
Его с большим удовольствием можно играть.
Вообще, тоже это праздник для исполнителя, да, тоже, да?
Вивальди вообще композитор, которого играешь с большим удовольствием. Это очень естественно. И сочинение это тоже это любопытность. Он ведь был учителем учебного заведения, это был приют для сирот, девушек.
Именно эти девушки пели в его операх. Он же написал огромное количество опер.
Да, и также играли, и концерты они давали. И это был такой популярный аттракцион. На их концерты приходило много публики в Венеции. Вот этот вот самый цикл, есть такая теория, что он снабдил его каждый из этих времен, весну, лето, осень, зиму, снабдил сонетом. Причем сонеты анонимно появились в первом издании «Времен года». Предполагается, что все-таки их написал сам Вивальди. И как бы поводом тоже, вот есть такая теория, было для этих сонетов, что он хотел для вот этих своих воспитанниц как бы сделать музыку более зримой, чтобы они лучше понимали бы, о чем тут идет речь, и как это надо играть, как это надо воспринимать. И вот осень мы выбираем, поскольку на дворе у нас осень. И в сонете идет речь о том, что осень – это праздник урожая, праздник песен и танцев. Вот как звучит эта замечательная осень, которая воспевает песни, танцы и вино.
Знаете, Соломон, прежде чем мы переберемся в новый свет из старого, я хотел сделать одно географическое замечание. Дело в том, что та осень, которую описывал Вивальди, и та осень, которая сейчас за окном, это две разные осени. Я когда приехал в Америку, меня много чего поразило. Но среди прочего, американская осень. Вот мы с вами из Риги, и вы помните, где самая красивая осень была в мире? В Сигулде. У Вознесенского есть даже стихотворение «Осень в Сигулде», потому что этот старинный городок Сигулда, холмы, осенняя, желтая, да, осенняя желтая листва Вознесенского она тоже поразила. И правильно, потому что одно из самых красивых мест в мире, но ничего общего с Америкой, потому что какая осень в России, да и в Европе вообще, золотая, правильно? Но американская осень не золотая, американская осень красная. В первую очередь красная.
Красная и оранжевая.
Это связано с тем, что здесь очень много кленов. И, конечно, следить за тем, как меняется листва в Америке, это самый популярный аттракцион среди американцев. И вот те самые национальные парки, о которых мы говорили, постоянно ездят туда люди, чтобы посмотреть, как меняется листва. Как она становится красной, бордовой, оранжевой. Это чрезвычайно красивое зрелище, особенно в горах. И вот здесь мой любимый национальный парк это Адирондакские горы, которые находятся вокруг озера Джордж на севере штата Нью-Йорк. Это самый большой национальный парк в Америке. А что это значит? Это значит, что большая часть его, огромная часть его, она вообще не парк. Это просто девственная природа, где нет дорог, где нету никакой службы спасения. Если ты туда заберешься, то это на свой страх и риск, потому что никто тебя спасать не будет. Ты попал в девственную природу, и такое девственное, и она должна остаться. Самое красивое, что может сделать человек, посетивший Америку осенью, это поехать в национальный парк и полюбоваться американской осенью. Соломон, как американская природа отразилась в американской музыке?
Осень Вивальди появилась где-то в районе 1725 года, а спустя больше 200 лет эта традиция как бы была подхвачена через голову романтиков, я замечу, потому что, скажем, и у Бетховена, и у Берлиоза, у Шуберта, у композиторов романтического направления природа опять обожествляется. И у венских классиков природа обожествляется. А те американские композиторы, о которых я хочу сегодня повести речь, они стояли принципиально на вот таких демократических позициях И в их произведениях как бы виден интерес к... Я не знаю даже, как это назвать. Простые люди. Ну, мы знаем, что люди не бывают простыми, все люди сложные. Но, во всяком случае, вот это такая здоровая демократическая струя, которая чем дальше, тем больше привлекает мои симпатии. Это все три композитора, Аарон Копленд, Вирджил Томпсон и Элли Сигмейстер, принадлежат к числу левонастроенной американской интеллигенции. Вот мы с вами говорим все время о том, об эволюции наших вкусов. Когда я приехал сюда, то мне были чрезвычайно несимпатичны то, что мы называем леваки, да, американские леваки, представители левонастроенной американской интеллигенции. И я с ними много здесь полемизировал и доказывал им, что они там заблуждаются в своих фантазиях.
В фантазиях о социализме,
да,
и вяческих, да, левых вот такой... идеях. Я прекрасно помню, все-таки мы с вами в одно время приехали, и я прекрасно помню, что про нас можно было точно сказать, правее нас только стенка.
Да, но сейчас, тем дальше, тем больше, я понимаю, что эти люди были чрезвычайно привлекательными личностями, идеалистами. Их отвращали все эксцессы капитализма, которые они наблюдали. Сейчас, вот, например, я перечитываю Драйзера совершенно другими глазами. Я понимаю его антикапиталистический пафос. Я понимаю эти капиталистические пафосы Эптона Синклера, потому что эксцессы капитализма, они, конечно, никакой симпатии не вызывают и не должны вызывать. Должен быть у людей какой-то идеал, какого-то такого устройства, при котором действительно возможно было бы. Может быть, это иллюзия, может быть, это беспочвенные какие-то мечтания, но при котором действительно было бы достигнуто некоторое равноправие.
Я не знаю про равноправие, но я знаю, что настроения такие по-прежнему царят в Америке, и об этом говорит беспрецедентный успех кандидата в президенты Берни Сандерса, который собрал миллионы и миллионы поклонников. И это, конечно, говорит...
И это в Соединенных Штатах.
Да-да-да, и это сегодня. И это говорит о том, что эти идеи никуда не исчезли. Но вернемся к музыке.
Так вот, как мы знаем, в 30-е годы стал президентом Франклин Рузвельт, и под его руководством Демократическая партия, она приобрела некоторый такой, я бы сказал, социалистический уклон. В тот момент известный писатель американский Эптон Синклер, лауреат Нобелевской премии, выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии и имел хорошие шансы победить. Его, кстати, поддерживали, этот парадокс, многие калифорнийские миллионеры тоже с левыми симпатиями.
Но это мы и по русскому примеру знаем.
Да. И администрация Рузвельта, выводя страну из этой знаменитой Великой депрессии, предприняла много шагов в разных областях, которые можно назвать, так сказать, квазисоциалистическими. Они пытались достичь полной занятости, развития индустрии. И в области культуры они тоже вели вот такую вот просветительский демократическую политику.
Это очень любопытно, потому что они хотели дать работу всем. То есть это значит и водопроводчикам, и фермерам, и рабочим, но в том числе и деятелям культуры. Например, такая была инициатива. Рузвельтовская власть предложила писателям, хорошо известным писателям, написать книгу «Путеводитель по своему родному штату». Про все штаты Америки были написаны такие книги в 30-е годы, и я видел их в библиотеках, стоят они так хорошо, добротно изданы, как до войны издавались книги. И многие из них чрезвычайно интересные, и в любом случае это занятная идея была, потому что крупные писатели, конечно, писали путеводители не так, как их пишут журналисты, это была литература настоящая.
Высокого класса.
Да, и такой она и осталась.
Она сохранила свое значение до сих пор.
Да, конечно, потому что путеводители устарели, но не устарел слог, которым написаны эти книги. То же самое происходило и с музыкой, да?
Да, и первым примером, который я хочу показать, это была музыка Вирджила Томпсона, крупного американского композитора и, может быть, наиболее знаменитого американского музыкального критика. И мы еще поговорим о Вирджиле Томпсоне как критике. У меня есть записи и беседы с ним, которые надо было когда-нибудь опубликовать. И он написал музыку кинофильма под названием «Река». Это был заказ тоже администрации Рузвельта, такой фильм сделать. Идея была совершенно, кажется, утилитарная. Этот фильм должен был показать ужасы неконтролируемых наводнений и как с ними бороться. Речь шла о Миссисипи, великой американской реке. И вот фрагмент из музыки Томпсона. Пишется это «Томпсон без П» у нас. Описывающий Миссисипи. Вы, кстати, видели, были на Миссисипи? Я даже, путешествуя очень мало по Америке по сравнению с вами, побывал на Миссисипи.
Ну, какое впечатление на вас произвела река?
Никакого. Меня пока укачивало. Я вообще не очень люблю на пароход, меня начинает быстро укачивать.
Я был на Миссисипи в странной компании. Это было в Новом Орлеане, там была большая словистская конференция. Вся конференция сняла колесный пароход.
Да, я плыли, тоже на колесном ездил.
И мы плыли по Миссисипи, это уже устье Миссисипи, и смотрели фильм «Веселые ребята». Довольно странно.
Ну, это замечательно.
Но сама река на меня произвела удручающее впечатление, потому что она такая рыжая, непрозрачная и невзрачная река, и чувствуешь только, что она могучая, и она гораздо опаснее, чем она кажется, потому что она такая вроде бы медленная, но ты понимаешь, что что-то тут не так, где-то тут должен быть подвох, и это действительно правда, потому что Миссисипи все время меняет русло. И если мы вспомним Марк Твена, то он же был лоцманом. А почему такая важная была работа лоцман? Потому что русло меняется, и нужно очень хорошо понимать и знать, как устроена река. Именно этим занимался Марк Твен, он был великолепным лоцманом. И его, конечно, псевдоним Марк Твен – это вторая марка, это отметка лоцманской практики. То есть он знал свое дело, и если бы, может быть, сложилась его судьба иначе, если бы гражданская война не помешала ему работать, делать свое дело. Но вернемся к музыке.
Да, вот так Томпсон описал Миссисипи. Наши слушатели могут сравнить эту музыку с описаниями Александра Генниса. Томпсоном, чей опус появился на свет в 1637 году, такую популистскую пейзажную зарисовку представил нам Аарон Копленд в своем балете под названием «Парень Билли». Этот фрагмент называется «Прерии». На прериях я точно не бывал, а вы, Саша?
Видите, если ты видел прерию из окна один раз, то ты видел всю прерию. Что такое прерия? Это степь, бескрайняя степь. И самое красивое в прериях – это бизоны. Вот если бизоны вам встретятся в прериях, тогда есть на что посмотреть. Это будет настоящий пейзаж.
Вы мне, конечно, скажете, стада не передвигаются.
Вы мне, конечно, сейчас скажете, что бизонов нету, потому что их всех перебили. Но это не так. Восстановили их поголовье. И я видел бизонов, которые пасутся уже не дикие, а они при сельском хозяйстве. И это одно из самых сильных впечатлений моей жизни, потому что дело было зимой. И прерия зимой – это чрезвычайно скучная картина, потому что просто ничего не происходит. И вдруг я увидал какие-то сугробы, которые медленно двигаются в моем направлении. Оказалось, что это были бизоны. И их разводят, и на мясо их разводят. Но мясо я, к сожалению, ел, и должен сказать, что это чрезвычайно вкусно. Особенно вкусный бизоний язык, который был деликатесом, из-за которого раньше убивали бизонов, труп оставляли, а язык продавали в Нью-Йорк.
Ужас какой.
Ужас. Но это очень вкусно. И жаркое из бизоних языком мне очень нравится. И сегодня в супермаркете можно купить бизонье мясо, фарш. Например, на гамбургеры делают из бизоньего мяса, потому что оно очень постное, и там мало холестерина. Но вы знаете, что чем больше люди любят бизонов есть, тем больше будет бизона. Так что не надо быть вегетарианцем.
Итак, прерии Аарона Копленда. Последний фрагмент, который мы сегодня представим нашим слушателям, пейзажной американской музыки демократического направления, Это опус Эли Сигмейстера, композитора, который родился в 1909 и умер в 1991 году, и с которым я довольно много дискутировал тоже по приезде, потому что ни Коплин, ни тем более Томпсон, конечно, членами коммунистической партии не были, а Сигмейстер, он просто был коммунистом. У него были просоветские просто взгляды. Безуспешно я с ним полемизировал, пытаясь ему доказать, что он заблуждается. А сейчас я вспоминаю о нем с большой теплотой, потому что, ну, во-первых, он был очень симпатичный в итоге человек, что нам позволяло полемизировать. Должен я сказать, что у меня, конечно, достаточное количество американской культурной жизни таких прямых оппонентов, при встречах с которыми, так сказать, мы стараемся друг друга не замечать, как бы. Но и достаточное количество людей, с которыми я спорю, и при этом, в общем, наши споры, вот как в наших с вами отношениях, Саша, по-моему, мы в этом смысле очень американизировались уже. Спорить мы спорим, но за грудки друг друга не хватаем, и все кончается достаточно миролюбиво. Так вот у меня получалось с Сигмейстером. А показать я хочу прелестный совершенно его опус из цикла его фортепианного под названием «Воскресенье в Бруклине». Он в 1946 году его написал. И описывает это так называемый «Проспект-парк». Место нам с вами, Саша, известное. Расскажите о нем нашим слушателям.
Дело в том, что Бруклин ведь отдельным городом был. И он, в общем, не похож на остальной Нью-Йорк, потому что там есть все свое. Свой зоопарк, свой ботанический парк, свой музей. Это как бы отдельный город. Он только в 40-е годы он стал частью большого Нью-Йорка. И, в частности, там есть и свой бульвар. Проспект Парк – это такой французский бульвар, сделанный явно по парижскому образцу. И он начинается или кончается, как считать, Триумфальная арка, которая тоже сделана по французскому образцу. И в нем есть некая такая французистость. А мы с вами хорошо знаем, потому что в начале проспект Парка находится Бруклинская главная библиотека.
Бруклинская публичная библиотека.
В которой мы не раз с вами выступали, и еще будем выступать, потому что это одно
Спасибо,
из
таких... Спасибо, Алле Ройландс, замечательный организатор, что...
Совершенно верно. И эта библиотека стала таким важным местом для Русской Америки, потому что там выступают писатели, артисты, там собирается русская публика, и оттуда начинается тот самый проспект Парк, который описывает наш композитор. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.